Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Одна из последних тем, которые мы с вами рассматривали, это сыны Кореевы. Я не перестану восхищаться и радоваться, не перестану размышлять о верности и благодарности сынов Кореевых Господу Иисусу. Я не перестану восхищаться тому, как Господь Иисус возвысил сынов Кореевых за их верность Господу, и какой мудростью Он их за это вознаградил. Царь Израиля Давид написал 51 псалом, что составляет 1/3 из всех псалмов. Но при этом мы должны учесть, что Давид был пророком и мужем по сердцу Господа. Замечу сразу, что число 51 символизирует мудрость. Я думаю, что никто из нас не сомневается в том, что Господь Иисус и Давида наделил необходимой мудростью. Во-первых, как царя Израиля в плоти в обетованной земле Ханаана, и во-вторых, в тысячелетнем царстве, согласно книге пророка Иезекииля, глава 37, стихи с 21 по 25. Сыны Кореевы не были, конечно, пророками, но пророческими высказываниями об Иисусе в своих псалмах они восхищают и покоряют сердца серьезных и добросовестных читателей Библии. Этими пророческими сообщениями о Господе Иисусе они доставляют нам великую и неугасающую радость в Иисусе. Поэтому и сегодняшнюю тему я назвал «Иисус – моя радость». Но мы обратимся сначала к пророчеству Аввакума в Ветхом Завете и посмотрим, как он радовался в Господе. Для этого прочитаем из книги пророка Аввакума в главе 3 стихи с 17 по 19. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Возьмем этот текст за наш главный текст. Как видно из этого сообщения, пророк Аввакум жил в очень безнадежное, безутешное время. Но его короткая книга является, тем не менее, источником богатейшего утешения. Его имя означает «обнимающий» или «держащийся за Бога». Это и логично, как в его ситуации, так и в наше время. Чем больше нужда, тем крепче следует держаться за Бога, а именно в той мере следует искать прибежище в объятиях Господа Иисуса, в какой все вокруг нас колеблется и разрушается. Об этом мы читаем во Второзаконии, в главе 33, стихи 26 и 27. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе, Израиль, и во славе своей на облаках, прибежище твое, Израиль, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Слово Божье, Его обетования, а также права и заповеди Его праведности стоят прочно и непоколебимо. Являемся ли и мы такими людьми, которые, как Аввакум, научились крепко держаться за вечного Господа Иисуса? Основана ли наша жизнь на Слове Божьем? Является ли скала основанием нашей позиции, нашей точки зрения, или мы надеемся на людей? Доверяем ли мы видимым вещам? Если да, то мы когда-то в этом разочаруемся. Немецкий священник и поэт Герхард Пауль сочинил псалом, в котором мы находим такие слова. Передаю два куплета без рифмы. Человеческая сущность, чем она была? В один час все это исчезнет, как только ветер смерти повеет. Все и во всем должно сломаться и пасть. И небо, и землю постигнет эта участь. Они станут снова тем, чем они были до сотворения. Наш крест и бедствие будут иметь конец. После шума моря и ветра светит желанное солнце. Радости, полноту и блаженную тишину я ожидаю в небесном саду. Туда направлены взор мой и мысли. В своих мыслях, в своем сердце Аввакум был глубоко опечален о состоянии Божьего народа Израиля. Он действовал с 620 по 605 годы до рождения Христа, во время отпадения Израиля от Бога. Это было непосредственно до увода первой партии израильтян в вавилонский плен. Напоминаю вам, что в течение 400 лет до рождения Христа Бог не посылал больше пророков к своему народу. Вместе с пророком Иеремией, своим современником, Аввакум несет глубокое страдание этого бедствия Божьего народа. Эту внутреннюю тяжесть своего сердца Аввакум изливает в своей молитве к Богу. В книге Аввакума, глава 1, стихи со 2 по 4. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Следует отметить, что это состояние не было характерным для мира сего, а для Божьего народа. В конце своей молитвы Аввакум сообщает нам еще раз образное состояние вокруг себя. В главе 3, стих 17. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах». Для лучшего понимания данного текста напоминаю вам, что в смоковнице мы символично видим израильское государство, то есть весь израильский народ в целом. Поэтому из этого текста следует, что израильское государство было еще мертвым. О появлении жизни среди израильтян, о восстановлении израильского государства читаем в Евангелии от Матфея в главе 24, стихи 3 и 32 по 34. Читаю стих 3. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?“» Стихи с 32 по 34. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Символично смоковница зазеленела в 1948 году, когда было восстановлено израильское государство. Тот момент, когда зазеленела смоковница, когда было восстановлено израильское государство, был признаком близкого наступления лета, то есть наступления тысячелетнего царства. «Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все сие будет». Во-первых, что означает «не прейдет род сей»? Это значит, что поколение, которое родится в момент восстановления израильского государства, то есть в 1948 году, останется в живых до того момента, когда будет восстановлено тысячелетнее мирное царство. В 2014 году этим людям исполнится по 66 лет. Это чрезвычайно важное сообщение Святого Писания. Во-вторых, нужно знать долготу жизни современного человека с точки зрения Бога. Тогда вам откроется одна из Божьих тайн. Но вы пока поняли, что израильское государство ожило, в Божьих глазах оно теперь существует, и не было плода на виноградных лозах. В виноградных лозах мы символично видим священническое служение левитов среди израильского народа. Это служение прекратилось с момента разрушения храма Ездры Неемии в Иерусалиме. Все жертвы животных, которые следовало приносить по закону, должны были приноситься во дворе этого храма. Но Господь Иисус для того и разрушил этот храм через врагов, чтобы израильтяне не могли больше приносить эти жертвы, прообразно указывающие на истинную жертву Бога, на Господа Иисуса. Для чего? Чтобы с приходом Иисуса в плоти на землю Израиль принял Иисуса своим Мессией. Однако вернемся к книге пророка Аввакума, главе 3, стих 17, где мы отметили, что во время действия пророка Аввакума израильский народ был мертв, он не имел в себе духовной жизни, поэтому он не приносил духовного плода, какой Господь Иисус от него ожидал. Израиль совершал и сегодня еще совершает только дела плоти. Однако, прежде чем мы перейдем к выражению «и маслина изменила», я должен вам сообщить, что многие места Писания имеют двоякое толкование, то есть предисполнение и окончательное исполнение. Вопроса «и маслина изменила» мы коснемся только коротко, потому что этот вопрос далеко выходит за пределы рамок нашей сегодняшней темы. И вообще, этот вопрос намного сложнее, чем многие дети Божьи это себе представляют. Как маслина, так и масло из маслин или просто елей прообразно указывают на Святого Духа. Об этом вы можете подробно ознакомиться в моей проповеди «Елей помазания», которая имеется на нашем сайте. В Боге мы имеем триединство – Отец, Иисус Христос, Святой Дух. Сатана стремится во всем подражать Богу, поэтому он и в этом вопросе имеет своего рода триединство – Сатана, Антихрист, Дух лжи. В своем втором послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет об этом духе лжи сатаны, который теперь уже 2000 лет находится в действии. Читаю второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. «Ибо тайна беззакония сатаны уже в действии, только не совершится откровение Антихриста до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, то есть Святой Дух, противодействующий духу сатаны. После взятия церкви вместе со Святым Духом откроется Антихрист. Элита Израиля примет его своим Мессией. Это будет ложный Мессия. через духа лжи или тайну беззакония сатана даст своему сыну Антихристу, как читаем в стихах 8 по 10 этой же главы, даст, чего даст, и тогда откроется беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением. Именно в духе лжи сатаны, который после восхищения Церкви и Святого Духа будет действовать на земле среди людей вместо Святого Духа, мы видим исполнение выражения «и маслина изменила». Это значит, что Божий народ Израиль не будет иметь жизни, потому что животворящий Святой Дух будет отсутствовать, а через духа лжи они не смогут приносить духовный плод. Итак, это состояние продлится до тех пор, пока Господь Иисус не пошлет своих двух свидетелей, Моисея и Илию, через которых возникнет настоящий духовный плод. Поскольку элита Израиля примет Антихриста своим Мессией, то о настоящих священниках, которые могли бы направить взор израильтян на Господа Иисуса, и речи не может быть. Отсутствие таких настоящих священников мы видим в выражении «хотя бы не стало рогатого скота в стойлах». Это тягловый скот. А в связи с таким духовным хаосом и рядовые израильтяне не будут знать, к кому им примкнуть. Символично мы это видим в этом же стихе 17 «хотя бы не стало овец в загоне». На молитву Аввакума Бог ответил тем, что показывает ему грядущий суд над Израилем. Об этом мы читаем в книге Аввакума в главе 1, стихи с 5 по 11. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. И что при этом делает Аввакум? Он стоит на святой земле. Он немедленно священнически вступается за свой народ. Он знает, что суд над Израилем должен быть совершен, потому что суд будет единственным Божьим средством, чтобы привести народ к покаянию. Но Аввакум просит Бога, чтобы он ограничил этот суд и не полностью истребил народ. А теперь я всех вас спрашиваю, стоите ли и вы на такой святой земле? И знаете ли вы, что это значит стоять на святой земле? Обратимся к Моисею, жизнь которого я подробно рассмотрел в проповеди «Образ жизни Моисея». Когда в критических ситуациях при хождении Израиля в пустыне Израиль проявлял неверие своему Богу Иегове и начинал против него роптать, то Моисей постоянно падал перед Богом на свое лицо и вступался за Божий народ. За неверие, своеволие и идолопоклонство Бог несколько раз хотел истребить свой народ. Но Моисей постоянно выступал посредником между Израилем и Богом и убеждал его не истреблять Израиль. Так было в Числах, глава 14, стих 11 и далее. Так было в Числах, глава 16, стих 21 и далее. Так было у пророка Иезекииля в главе 20, стих 13 и в нескольких других местах Писания. Приведу характерный случай, когда Бог хотел истребить свой народ за идолопоклонство, когда они сделали себе золотого тельца. Об этом читаем в Исходе в главе 32, стихи 7 по 12. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти с горы, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, итак оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». В каждом таком критическом случае Моисей бросался в распростертые руки Бога и выпрашивал Израилю милость. Из других моих проповедей вы уже знаете, что Моисей мог так ходатайствовать за Божий народ, потому что он является прекрасным прообразом Иисуса Христа. Поэтому Бог и наделил его многими положительными чертами характера Иисуса Христа. Самую лучшую характеристику для Моисея мы видим в сообщении Святого Духа в книге «Числа», глава 12, стих 3. Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Моисей тоже стоял на святой земле. Уже в тот момент, когда Господь Иисус явился Моисею в горящем терновом кусте в пустыне, он сказал Моисею, когда тот хотел приблизиться к горящему терновому кусту. Читаю из этой книги Исход, глава 3, стих 5. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И для народа Израилева самым лучшим признаком смирения и унижения перед Богом было бы их положение – стоять перед Ним босиком. И мы, дети Божии, должны сегодня являться перед Господом Иисусом босиком в глубоком смирении. К этому смирению призывают нас апостолы Иаков и Петр. В первом послании Петра 5, стихи 5 и 6 читаем. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием». Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Эту истину объяснил Господь Иисус Моисею у горящего тернового куста. Моисей понял это и последовал повелению Господа. И если мы будем стоять перед Господом Иисусом босиком, в таком смиренном сознании нашей собственной греховности и вины, тогда мы будем стоять на святой земле и сможем свято обращаться с несвятостью других. Однако это не значит, что грех мы одобряем, допускаем и льстим ему. Это не значит, что из кривого мы делаем прямое и неправедность делаем праведностью, как читаем у пророка Исаии в главе 5, стих 20. Этот текст мы прочитаем во второй части этой проповеди, а сегодня на этом закончим, продолжим в следующий раз.